Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Турц. Сентября, в день 68-й годовщины нападения Советского Союза на Польшу, которую к тому времени уже больше двух недель топтали гитлеровские армии, в Варшаве состоялась официальная премьера фильма Анджея Вайды «Катынь», посвященного памяти тайно убитых по решению советского руководства пленных поляков. Вина за это массовое убийство Советским Союзом возлагалась долгие годы на гитлеровцев. 21 сентября началась демонстрация фильма «Вайды» в польском кинопрокате. И, как сказал недавно главный редактор польской газеты «Трибуна» Марик Барański, нет в Польше такой смелой директрисы, которая не повела бы всю школу в кинотеатр. Коммерческий успех гарантирован. В России, где по поводу последнего вайдовского фильма началось волнение еще задолго до его создания, «Катыни» Вайды почти никто еще не видел. Поэтому, продолжая начатую ранее в нашей программе «Катынскую тему», мы хотим сегодня, во-первых, устами создателя фильма и его первых зрителей, хотя бы в общих чертах, рассказать вам об этой картине, а во-вторых, коснуться некоторых современных юридических аспектов катынского дела, по-прежнему остающегося предметом польско-российских несогласий.
Этот фильм должен был, наверное, появиться раньше. Я не хотел бы подробно говорить о том, почему так не случилось. Возможно, дело в том, что со времени, когда о Катыни уже стало можно говорить правду, я все откладывал и откладывал начало работы над ним. Мне не верилось, что вот уже настал момент, когда надо сделать этот фильм, а дальше откладывать было некуда. Это один из моих последних фильмов. Во-вторых, принимая во внимание те картины, которые я сделал за последние 50 лет, фильм о Катыни должен был появиться среди них. Во времена Польской Народной Республики снять такой фильм в Польше было невозможно, а за границей не было такого подхода и заинтересованности, чтобы фильм был таким, как надо. Когда пришла свобода, за которую каждый боролся по-своему, я начал готовиться к съемкам. Долгие годы искал подходящий сценарий. Наконец появилась повесть Анджея Мулярчика и дала мне надежду на то, что ее героев можно оживить на киноэкране.
Могут быть оживлены на экране.
Говорил всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда. Несомненно, для Польши выход в свет его «Катыни» – явление общенационального масштаба номер один. Как сказал в интервью газеты «Дзенник» актер Анджей Северин, он некогда снялся в другом фильме «Вайды» «Земле обетованной». Нет другого такого режиссера в Польше, фильмы которого становились бы обязательным чтением для каждого поляка. К тому же, конечно, обязывает и тема фильма, остающаяся незаживающей раной польской истории и польско-российских отношений. Для Анджея Вайды, как и для многих других поляков, это еще и личная тема. В Катыни сгинул его отец. Режиссер говорит.
Можно было бы сделать политический фильм, показать все эти тайные переговоры по поводу Катыни, как вели себя крупнейшие державы, что касается этого вопроса. Фильм о том, как после войны поляков оставили союзники, как многие годы нас обманывали. Я хотел бы увидеть такой фильм.
Но фильм Вайды о другом. Исполнитель одной из главных ролей в фильме, российский актер Сергей Гармаш, говорит.
Думаю, что это фильм «Реквием», это фильм-памятник, это великая дань своим соотечественникам. И самое важное, что это «Реквием» не только польским офицерам, это «Реквием» в гораздо более широком смысле, это «Реквием» жертвам многих репрессий.
по личному приглашению Анджея Вайды на премьеру его фильма в Варшаву прибыли председатель правления Международного правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский и исполнительный директор этой организации Елена Жамкова. Мне, как и большинству наших слушателей, фильма еще не видевшему, они пытаются хоть как-то передать то, что нам предстоит увидеть.
Действие фильма начинается 17 сентября 1939 года, а заканчивается осенью 1945. И при этом повествование не идет каждодневно. Фактически мы видим людей в 1939 году, в 1940, 1943 и 1945. И вот эта хронология, она даже как бы сбивается, потому что заканчивается фильм очень тяжелыми и страшными сценами расстрела в 1940 году. А в фильме фактически четыре главных линии. Это судьбы четырех польских офицеров, и не только их, и в первую очередь не их, а судьбы их родственников. Людей, которые не знают правды, очень догадываются о ней. Фактически это фильм о женщинах. О судьбе женщин, которые ждут, не верят в смерть, надеются даже тогда, когда не остается шансов. И в этом смысле у меня очень сильное возникло ощущение параллели. Я, когда смотрела этот фильм, я все время думала о тех миллионах людей, живших в Советском Союзе, которые тоже понимали, получая вот этот 10 лет без права переписки, ведь они понимали, и очень многие догадывались, но также не верили, также надеялись, также пытались добиться правды. Я вспоминала о тех семьях, о тысячах семей, которые имеют и сейчас на руках, имеют по 3 свидетельства о смерти одного и того же человека. Поэтому этот фильм для меня, по-моему, это фильм о нас тоже.
Так считает Елена Жемкова. Арсений Рогинский.
Мне хотелось поговорить о смыслах этого фильма. Фильм очень польский и очень вайдовский. Вайдовский именно вот такой, вот каким мы воспринимаем Вайду тех фильмов 50-х годов, под влиянием которых мое поколение воспиталось, «Пепла и алмаза» и других. И вот, несмотря на то, что он очень польский, и там очень много польских, сугубо польских, не очень даже внятных для русского зрителя реалий, он бесконечно важен и для России, и для, как мне кажется, для всего, прежде всего, для посткоммунистического пространства. Ну, во-первых, потому что он напоминает нам о своих жертвах, о своих расстрелянных, потому что мы должны помнить, что и в Катыни, и в Медном, под Калининым, и под Харьковом, в Харькове, там же рядом с расстрелянными польскими военнопленными лежат и расстрелянные советские граждане, и их тысячи и тысячи. И мы их плохо помним. Еще он очень нам важен, потому что он напоминает нам об ответственности за прошлое. Фильм о преступлении, и особенно последние его кадры, страшные кадры расстрела. Они поражают, и вот это слово «преступление», оно как бы первое слово, которое здесь выскакивает. И наше отношение, какое наше отношение к этому преступлению? Конечно, мы, наши дети, мы не несем за него вину, мы не несем вину за сталинское руководство, мы не несем вину за этот страшный расстрел. Но мы, конечно, несем ответственность. И в чем она? Это же не высокие слова ответственность. Вот ответственность наша состоит в том, и нашего поколения в частности, в том, чтобы мы назвали преступление преступлением. В том, чтобы мы помнили о нем, в том, чтобы мы пытались понять его и пытались оценить его. И прежде всего это должно понять и оценить государство. И в этом отношении, кстати, вот попытки мемориала добиться того, чтобы жертв Катыни и других вот расстрелов польских офицеров, того, что называется словом «катынское преступление» в целом, вот эти 3 расстрела, признали жертвами политических репрессий по российскому закону о жертвах политических репрессий, мне кажется, это какой-то шаг в сторону этой ответственности. Ну и, конечно, мы должны сделать так, чтобы все о нем знали.
Председатель Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Тут я должен напомнить нашим слушателям, что суды в Москве, Хамовнический районный и Московский городской, уже дважды отказались принять к рассмотрению ходатайства «Мемориала» о признании расстрелянных в 1940 году польских военнослужащих жертвами политических репрессий. И я думаю, в России не только должны знать правду о Катынском злодеянии, но и понимать логику подобного рода современных судебных решений по этому делу.
Мне кажется, логики у них нету, а есть некоторые, так сказать, соображения некоторой политической целесообразности. Вот сегодня нецелесообразно по каким-то политическим неведомым мне причинам, о которых и думать неохота, вот так поступать. А формальная логика состоит в следующем. У нас не хватает документов. Да, у нас есть решение Политбюро о расстреле всех этих людей. Есть решение Политбюро. Это один документ. Следующий документ, который у нас в руках есть, это этапные списки о том, как этих людей вывозили из тех лагерей, где они содержались, вывозили в те места, в которых их потом расстреляли. Но там же не пишут, что их вывозят для расстрела. Их пишут там в распоряжение Смоленского ОНКВД или в распоряжение Калининского ОНКВД, в распоряжение Харьковского ОНКВД. Все. У нас нету вот этих третьего документа, который бы удостоверял, что действительно эти люди в данном месте расстреляны, я имею в виду документы советского происхождения, а именно акта о расстреле по форме подписанного, и у нас нету личных дел этих людей, и у нас нету постановлений тройки, которая формально этих людей приговорила. О том, что такая тройка должна быть создана, говорится в решении Политбюро, но протоколов этой тройки нету, актов о расстреле нет, дел нету. Другое дело, что у нас есть документ, где говорится о том, что эти документы подлежат уничтожению уже конца 50-х годов. Ну что ж, нету этих документов, да, но есть очень важное постановление Политбюро, где содержится прямой политический мотив, прямо указано, что эти люди должны быть расстреляны вследствие, значит, их там антисоветской настроенности, или там точную цитату я сейчас не могу привести. Есть вот эти списки, и в конце концов у нас есть сам факт доказательства этих расстрелов, у нас все-таки есть и показания некоторых свидетелей, очевидцев этого расстрела, там начальника Калининского НКВД, во-первых, а во-вторых, и материалы эксгумации, как советской, так и немецкой, и как бы, так сказать, сейчас, поскольку мы уже формально отошли от концепции советской второй эксгумации, что это сделали не мы, а немцы, то значит мы можем считать все-таки, что это сделали мы, и дальше у нас возникает много фамилий людей, которых эксгумировали, то есть которые определены в результате эксгумации, фамилии которых определены. Поэтому нам-то кажется, что материалов для признания этих людей жертвами политических репрессий с головой хватает. И отказ главной военной прокуратуры носит не правовой, хотя и формально заковыристо-бюрократический правовой характер, а политический. Она не говорит, что она не может их признать. Она говорит, документов не хватает, чтобы решить этот вопрос. Мы полагаем, хватает.
Арсений Рогинский упомянул главную военную прокуратуру не случайно. Дело в том, что когда в 1990 году стало ясно, что вот-вот будут опубликованы новонайденные архивные материалы, доказывающие лживость многолетних советских утверждений, что пленных поляков расстреляли немцы, в ЦК КПСС было принято революционное решение о необходимости признания непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. Это я процитировал официальный документ. И вот прибывшему в Москву генералу Ярузельскому было выражено глубокое сожаление в связи с Катынской трагедией и заявлено, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма. А главная военная прокуратура СССР тогда открыла дело номер 159, многолетнее расследование по факту Катынского убийства. Расследование это длилось без малого 14 лет. Уже и Советский Союз распался, и его военной прокуратуры не стало, и Ельцин, получивший от Горбачева долгие годы скрывавшийся пакет уцелевших документов по Катыни, а многое уничтожили еще в конце 50-х, во времена, когда КГБ возглавлял Шелепин, Ельцин распорядился передать эти документы Польше. Сам извинился перед поляками за Катынь. Уж и сменивший Ельцина на президентском посту Путин успел пообещать провести тщательное расследование по вопросу о событиях 40-го года, а следствие в главной военной прокуратуре, теперь уже не Союза, а России, все продолжалось. Оно завершено было лишь в сентябре 2004 года сообщением, что расследование в отношении тех лиц, которые были признаны виновными, прекращено в связи с их смертью. Разъяснительное письмо, которое по запросу мемориала направила ему главная военная прокуратура, его подписал генерал-майор юстиции Кондратов, гласило:
действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР квалифицированы как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. 21 сентября 2004 года уголовное дело в их отношении прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за смертью виновных. В ходе расследования по делу по инициативе польской стороны тщательно исследовалась и не подтвердилась версия о геноциде польского народа в период рассматриваемых событий весны 40-го года. С учетом изложенного, уголовное дело по признакам геноцида прекращено отсутствием события преступления. Действия должностных лиц НКВД СССР в отношении польских граждан основывались на уголовно-правовом мотиве и не имели целью уничтожить какую-либо демографическую группу.
Такое решение не могло не породить того, чего более всего не хотела от Катынского дела российская сторона. Более всего она опасалась политического резонанса. Что же в результате? В марте 2005-го в ответ на заявление главной военной прокуратуры Российской Федерации польский Сейм потребовал признания катынских событий актом геноцида. Депутаты парламента Польши направили резолюцию в адрес российских властей, в которой потребовали от России признать убийство польских военнопленных геноцидом.
Мы ожидаем от российского народа и властей Российской Федерации окончательного признания совершенного в Катыни преступления против человечества, как это было сформулировано в ходе Нюрнбергского процесса. Мы также настаиваем на выяснении всех обстоятельств преступления, прежде всего на предоставлении информации о месте захоронения подавляющего большинства убитых офицеров войска польского, чьи могилы до сих пор не найдены. Кроме того, мы считаем необходимым предоставление польской стороне фамилий всех виновных, как исполнителей, так и отдававших приказы.
А полтора года назад, в апреле 2006 года, родственники жертв Катынского расстрела подали иск в Страсбургский суд по правам человека против России. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Польском институте национальной памяти. В этом иске они требуют, чтобы Россия признала свою юридическую ответственность за Катынский расстрел, согласилась с его квалификацией как акта геноцида и вновь принесла извинения. Политический резонанс – это и то, чего более всего опасались российские чиновники, от фильма «Вайды», еще когда фильм был в производстве, то, чего опасаются некоторые в России сейчас. Я сужу по возмутившей читающую Польшу рецензии на Катынь «Вайды» в российской газете, содержащей, помимо политической спекуляции, еще и менторское поучение.
Этот фильм можно поднять на знамена разных политических партий в преддверии парламентских выборов в Польше. На нем можно спекулировать, а надо помолчать в конце картины.
Думаю, дополнительное раздражение у поляков последняя фраза вызвала еще и потому, что одна из соавторов заметки в российской газете носит весьма значимую для послевоенной польской истории фамилию Рокоссовская. Елена Жемкова говорит на это.
Я была 17 сентября на большой главной премьере фильма в Народном театре Польши. Это самый большой зал в Варшаве. 1700 человек, и я видела их реакцию. Так вот, я должна сказать, что как раз вот это помолчать, я именно это и видела. Так что, если уж, так сказать, госпожа Рокоссовская дает такую рекомендацию, то она и опоздала с ней, потому что это и происходит. А будет это, кстати сказать, кто-то использует в политических целях здесь, в России, а не только в Польше. Ну, это я не знаю, очень может быть. Дело в том, что и сейчас, я так же, как и мой коллега Арсений Рогинский, считаю, что и сейчас решение этого вопроса, так сказать, не продвижение к честному и открытому суду, это вопрос именно отсутствия политического решения. Так что уже и сейчас, и многие годы и раньше, в общем, эта катынская трагедия была заложницей разного рода политических решений и сил. Ну и что? Это для меня вообще-то, честно сказать, не важно. Для меня важно, что вот действительно великий режиссер снял очень личный и очень честный фильм.
С этим рассуждением Елены Жемковой согласны, мне кажется, все, кому уже посчастливилось увидеть вайдовскую Катынь. По крайней мере, все, с кем из них мне довелось беседовать. По ходу создания фильма Вайда многократно уверял, что он никоим образом не хотел бы, чтобы его произведение воспринималось как антирусское. Он достиг желаемого. Зрители по достоинству оценили один из сюжетов киноленты. Советский офицер, его играет Сергей Гармаш, спасает жену и дочь польского офицера от НКВД в собственной квартире. «Это важная и символичная фигура в фильме», говорит главный редактор польской газеты «Трибуна» Марик Баранский. Благодаря этим сценам Вайда строит картину, которая не является антироссийской. С 21 сентября в этом может в кинотеатрах убедиться вся Польша. Тем временем зрители Москвы, Петербурга и других российских городов ждут появления Катыни Вайды и в российском кинопрокате. Разница во времени. Над этим выпуском программы работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура Литвы отказалась выдать Москве одного из бывших владельцев ЮКОСа Михаила Брудно. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе, литовские прокуроры в письме Генпрокуратуре России назвали мотивы преследования Брудно политическими и выразили сомнения в объективности следствия. Компартия России утвердила свой избирательный список на предстоящих выборах в Госдуму. В первую тройку вошли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Альферов и руководитель Агропромышленного союза Николай Харитонов. Утвердила свои избирательные списки и Аграрная партия. В первой тройке федерального списка лидер аграриев Владимир Плотников, доярка Нина Брусникова и Василий Шандымин, недавно вышедший из КПРФ. Михаил Касьянов избран главой новой партии «Народ за демократию и справедливость». Кандидатуру Касьянова в президенты страны поддержали еще в одном регионе представители «Другой России» на форуме в Нижнем Новгороде. Александр Лукашенко обвинил «Газпром» в том, что он наживается на Белоруссии. На переговорах с «Газпромом» позиция Минска будет жестко увязана с оплатой услуг по транзиту российского газа через Белоруссию, заявил он. В Костромской области простились с губернатором Виктором Шершуновым и его водителем Виктором Цветковым, погибшими в автокатастрофе. На Украине Центральная избирательная комиссия обязала президента Виктора Ющенко воздержаться от политической агитации перед намеченными на 30 сентября досрочными выборами в Верховную Раду. Экс-президент Перу Альберто Фухимори выслан из Чили на родину в соответствии с решением Чилийского Верховного Суда. В Перу Фухимори обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека в годы его правления. В Ираке, Ираку грозит эпидемия холеры. Общее число заболевших уже составило 1500. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Белоруссии. Я, русский патриот в Минске, жду решающего кризиса в Белоруссии. Электорат Лукашенко обвинит его в порче отношений с Россией. Выдвинется некий политик, пусть и популист, но пророссийский. И тогда еще Белоруссия долго не сможет мечтать о Западе. Ею овладеет российский капитал, а Евросоюз, скалой застывшей магмы, остановится на восточной границе Польши и Балтии. Главное сейчас пожестче прижать нас ценами на газ и сокращением закупок нашего продовольствия. Нам, русским в Белоруссии, не Лукашенко был важен, а его тупиковый курс. Убогость белорусской государственной идеи беспрецедентна. Минск ведет войну на два фронта. Он ругает империализм США и сырьевой империализм главаря олигархов и врага славян Путина. В то же время, продолжает автор, слово в слово повторяются нападки российской пропаганды на Эстонию, которая не чтит подвиг советского солдата. Ясное дело, что сегодня под боком у Европы на таком утопическом винегрете невозможно создать полноценную страну. Мы давно поняли, что у Лукашенко и в мыслях не было вернуть Белоруссию в Россию. Но это совершит его дремучая совковая политика. Невежественный самодур, он 13 лет делал великое дело, продолжает автор. Вместо обычного самодостаточного европейского государства строил нечто под себя, под свои капризы. Вижу, Анатолий Иванович, вижу скорую развязку. Все складывается хорошо. Белорусский емеля-обыватель мечтает на своей печи о Зюганове в Кремле. Ну, никак не может своим сельским умом осознать новую Россию. Тем быстрее, ошеломленный неожиданным для него крахом лукономики, он кинется к Москве. Она скажет: ну что ж, иди в мою казарму, болван, да живи за моим наказом, раз своего ума Бог не дал. И заметьте, Анатолий Иванович, превращение Белоруссии в протекторат России – будет полезно для белорусов и не ущемит их гордости, уверен автор этого письма, русский патриот из Минска. Знаете, что я скажу вам, дорогой? Все может так и получиться, как вы ожидаете. Но не исключено, что возникнут некоторые затруднения. На одно из них вы помимо своей воли указали в своем письме. Что если Москва и в самом деле заговорит с белорусом так, как написано у вас: «Болван, живи за моим наказом, Своего ума Бог не дал. Может она так заговорить в приступе злорадного великодушия. Во всяком случае, этому языку ей не придется учиться. И вы уверены, что Емеля это стерпит? Ничего невежливого не скажет в ответ, ничего неожиданного для вас не учинит. «Как хорошо, Анатолий Иванович, что вы далеко от наших правителей и мучителей», — говорится в следующем письме. «Как хорошо, что у них руки коротки запретить вам читать наши письма. Как хорошо, что вы не только читаете наши письма, но и отвечаете нам. В России никто никому на жизненные вопросы не отвечает. Вот смотрите, что происходит. Одни пляшут и поют, а другие концы с концами не сводят. Неужели те, кто залез повыше, думают, что нам очень приятно рассматривать их искусственно надутые попы и сиси, которые они выкатывают в газетах и журналах? Неужели они считают, что мы с большой радостью узнаем, где они загорают, на каком побережье покупают себе дворцы? Неужели старая старуха Пугачева или страшная Аллегрова думают, что они умиляют нас своими миллионами и спутниками школьного возраста? Я понимаю, — продолжает автор, женщина, — почему их выставляют на продажу, не детей же показывать оборванных и голодных. Конечно, горько, что мы своими пенсиями покрываем гулянки Пугачевых и Абрамовичей. Но не думайте, Анатолий Иванович, не сводится наша жизнь к пересудам и зависти. Мы хотим нормально жить. Такого разгула обмана, грабежа никогда не было. Куплены все и судьи, и адвокаты. Мы подавлены и раздражены. Мы хотим, чтобы президентом у нас был такой человек, который думал бы о народе, а не только о себе и тех, кто рядом мельтешит, как сегодня. Но нас не спрашивают и не спросят. Да и кто из нас может сказать, как говорит американец своему президенту: «Это моя страна, я здесь родился и живу, и вы обязаны служить мне честно и добросовестно». Кто скажет? Кто изменит все? Никогда ничему не бывать. В 70-х годах мы уже знали, что поздно, опоздали. Никто не поднимется. Нас много, а их кучка, но у них армия, полиция, телевидение. Сделать с этим ужасом ничего нельзя, а Господь все ждет. Обнимаю вас. Троицына Людмила из бандитской Москвы, так написано. Читая такие письма, молишь Бога об одном, чтобы он не оживил Емельяна или Стеньку. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Начну с хорошего. Это следующее письмо. Власти нашего города закупили автобусы с десяток, новые, блестящие, китайские. Но есть передняя дверь, есть средняя, а задней нет. Сиденья все на разной высоте, а пол в 5 уровнях в городском-то автобусе. Ширина сидений сделана под среднего китайца. Сиденья покрыты пленкой, которую обыкновенно снимают перед началом эксплуатации. Но у нас, советских людей, мыслительный агрегат устроен самобытно. Пленка 1,5-2 месяца болталась на сиденьях, не спадала с них клочьями и волочилась за ногами. Еще одна хорошая новость. Оштукатурили стены нашего дома, ровненько так. Были они белыми целых 2 дня. Пришли американцы, а может, евреи или эстонцы с поляками, хотя нет, скорее всего, англичане. Сегодня они назначены главными врагами. И на всех стенах оставили грязные следы от кроссовок. Само собой разумеется, что высокие духом россияне этого сделать не могли. Так автор насмехается над своими соотечественниками. «Слава Создателю», — продолжает он, — «Русская Православная Церковь торжественно отметила 60-летие со дня основания ядерного оружейного комплекса России. С Божьей помощью мы теперь всех врагов разорвем нашими священными ядрами». Что я никогда уже не пойму, Анатолий Иванович, почему западные лидеры обнимаются с Путиным, а Кондолиза Райс с ним целуется? Мир ослеп? Мне кажется, этим вопросом автор просто подчеркивает свое недовольство властью и жизнью. Он не может не понимать, что худой мир лучше доброй ссоры. Любое деяние власти, продолжает он, всегда заканчивается затягиванием гаек, идиотизмом, бомбежками, кроме случаев, когда она обещает что-либо придушить. Тут уж будьте покойны. Например, во что вылилась новая миграционная политика? Рождается ребенок, он должен проходить теперь унизительную и сволочную процедуру получения гражданства. Непостижимо. Никак не отразилось на дорожном движении увеличение штрафов. Кому можно нарушать, с того штраф не возьмешь. Перемен ноль. Как и в последние 90 лет, пари и парятся, рабы работают, крестьяне пашут, самураи собирают с них дань. Настоящих предпринимателей, инженеров и ученых власть утрамбовывает. Как и последние 90 лет, условия жизни остаются максимально приближенными к пыточным. Как всегда, любой может быть арестован без затей, избит под настроение, а то и в психушку, а если власть его сильно не любит, то и в затылочек. Так и слышишь из мавзолея ленинский голос: «Кагать, кагать и кагать». Да и невозможно построить загнивающий капитализм в стране развитого социализма и повального блатализма, все равно получится тоталитаризм. Правовое государство в России не состоялось. Стало больше прокуроров и ментов, продолжает автор, чекистов и бандитов. Меньше стало Конституции. А была ли она? Не помню. Больше врагов стало у России. Больше стало горящих мусорных куч. И они стали выше. Все больше загаживаются подъезды, без сомнения, врагами России. Количество стальных дверей и решеток увеличилось страшно. Всюду запрещенная всеми конвенциями спираль Бруно и прочая ягоза. Даже маленькие клочки земли обтянуты этими страшными колючками. Думаю, пришла пора переходить на противопехотные мины. Готовимся к нашествию Мамая, не иначе. И самое важное, с моей точки зрения, самое важное место в этом письме. Изменился и мой знакомый предприниматель Торгаш. В начале 90-х это был жизнерадостный молодой человек. Когда он торговал с земли, с ним легко было разговаривать, ни на что не жаловался. Нынче у него большой магазин, большой дом, большой бассейн, автомобили, компьютеры. Но любой разговор он сводит к своим болезням, болезням супруги, детей. Денег катастрофически не хватает на профессоров, санатории и лекарства. На мое удивление, как с таким бассейном можно болеть, у него еще и спортзал отличный, отвечает: вот, мол, вылечусь, тогда и в бассейн серьезно полезу. Чаю никогда ему уже не вылечится. Давненько я заметил эту тенденцию. Чем человек беднее, тем он и здоровее, а богатые непрерывно лечатся. Объяснить, почему это место в письме нашего слушателя, недовольного властью и жизнью, наверное, самого недовольного человека в России, мне представляется наиболее важным, или не надо объяснять. Показан человек, который все эти годы трудился, не покладая рук, и не только трудился, мартышка тоже трудилась, но и достиг успеха. Таких в России еще не очень много, но не сказать, что и мало. Показано, чего им стоили их успехи. Пришлось, что называется, жизнь положить в фундамент российского капитализма. И вот что значит частный интерес, вот какая это сила, тянет и тянет человека, как говорится, вперед и выше, тянет, не считаясь с его здоровьем, сквозь все рогатки, через все преграды. Многие наши слушатели чаще ругают Европу за то, что она не любит Россию, не одобряет российские порядки, не прислушивается к мнению Кремля. Но есть и другие люди, они тоже ругают Европу и тоже за то, что она не любит Россию. Но не любовь ее усматривают в том, что она мало шпыняет российских правителей, позволяет им измываться над своим народом. Одно такое письмо мы сейчас слышали, есть еще одно. В нем говорится: подвигнуть Европу на защиту обиженных и униженных россиян не удастся ни на дюйм, ибо она, вполне довольная бесперебойным поступлением нефти и газа, заинтересована в сохранении статус-кво и отважится разве что на благой призыв к демократуре в следующий раз бить марширующих чуть полегче, выбирая места помягче. Разумеется же, посыпались в почту «Радио Свобода» вопросы о последнем крупном кадровом решении Путина, о назначении главой правительства чиновника, которого никто не прочил на это место. Никто не прочил, а посмотрите, как дружно за него проголосовали в Думе. В Украинской Верховной Раде в таком случае рубка шла бы несколько недель. Всласть гадают, что бы это могло значить. Не то, что дружно проголосовали, что это значит всем ясно, а что бы значило то, что Путин выдвинул неожиданное лицо. Определенно это значит, как я понимаю, одно – он ни с кем не считается. Ни с думцами, ни с министрами, ни с губернаторами, ни со своими помощниками и советниками. Для него мало весят их соображения, ожидания и настроения. Это единственное, что можно сказать со всей уверенностью, и с чем добросовестный человек не станет, по-моему, спорить. А вот почему Путин ни с кем не считается, тут уже мнения могут быть разные. Мне, например, ответ видится ни в чем ином, как в дружном одобрении президентского решения. Зачем с ними считаться, если они наперебой приветствуют каждый ваш чих? А вот почему это происходит, почему они такие смирные, такие податливые, такие на все согласные? Стоят хорошие мировые цены на нефть и газ, и в стране, слава богу, нет таких трудностей, которые обычно ссорят людей, как внизу, так и наверху, заставляют искать козлов отпущения, выдвигают лихих ватажков и крикунов. На днях я ехала в электричке, читаю следующее письмо. В вагон зашла женщина лет 40, хотела сесть рядом со мной и начала падать. Я успела ее поддержать и усадить. Спросила: «Вы едете из церкви?» Она ответила утвердительно. На ее станции я вышла с нею, и мы разговорились. Несколько дней назад она устроилась на работу, а до этого более 3 месяцев болела. Накопился долг за жилье. Она боится опять расхвораться. Тогда ее не будут держать на работе. Вера рассказала, что духовник в церкви строго требует, чтобы она стояла обедню от начала до конца, хотя и знает, что она почти всегда теряет сознание от духоты. Я ей говорю: «Вера, как вы понимаете волю Бога? Разве он может желать, чтобы вы свалились в храме на пол, чтобы вы не смогли зарабатывать хотя бы на самую скромную жизнь?» Она задумалась, а я продолжала: «Ведь вы знаете жизнь святых, например, Антония Великого, Макария Великого. Они десятки лет жили в пустыне. Там не было храмов. Они молились под открытым небом или в пещерах. Они просто любили Бога, были праведниками и были вознаграждены особыми способностями. Вы тоже можете найти свой путь для общения с Богом. Сами можете его найти, без подсказки какого-то духовника. Почему бы вам не молиться на природе, чтобы была польза и для здоровья? С чего вы взяли, что Богу приятны ваши мучения? Так думать просто нелепость и грех. А один раз в год причаститься можно в любом храме. Этого вполне достаточно». Я подумала: «Анатолий Иванович, священники наши тоже ведь в основном из совков. Среди них довольно часто встречаются люди, фанатично стремящиеся к власти над душами людей. Нужен огромный внешний авторитет и особый дар, чтобы вырвать человека из этого вавилонского плена. Остерегайтесь, верующие люди, этого большевистского духа, особенно опасного в земной церкви». Да, эта женщина считает себя православной, а по сути она протестантка, как очень многие ее единоверцы. Протестантка и не знает этого. Такое легкое, свободное отношение к храму означает, что для нее он вообще-то не обязателен. Без него, по ее мнению, по ее чувству, можно обойтись. И церковь, как учреждение, как государство в государстве, со своим правительством и чиновничеством, с рангами, званиями, орденами и медалями, с директивами и циркулярами, тоже необязательная штука для нее. Отсюда один шаг до перехода к тем же баптистам, у которых ничего этого нет. Такая воля, что дух захватывает, а с другой стороны, такая строгость, что простому православному человеку хоть удавись, не выпить, не украсть, не обсчитать, не по матушке, не послать ближнего. Такое отношение к церкви и к храму, как у нашей православной протестантки, всегда огорчало и возмущало религиозных философов и вероучителей в России. Очень огорчало и возмущало. Некоторые из них просто выходили из себя, проклиная тех, кто считает, что можно не обращать внимания на существование церкви и при этом оставаться с Богом в душе. Состраданием, близким к ненависти, отзывались об этих отщепенцах, о баптистах и прочих штундистах, что уводят темных доверчивых людей из православного храма. Я, кстати, давно заметил, что православные протестанты, буду их отныне так называть, люди демократически настроенные, они не одобряют путинские порядки, осуждают такие начинания, как тот же молебен по случаю годовщины ядерных сил. Следующее письмо. «Уважаемый Анатолий Иванович, не люблю я вас, зная, чему и кому вы служите. Невелико открытие, но нельзя не замечать людей, которые в совершенстве владеют своим ремеслом. Несколько подзабытый Кашпировский против вас просто младенец. Я уж не говорю о всяких Познерах и Сванидзе, все это мелюзга. Я бы назвал людей вашей профессии мастерами по переводу стрелок. Если вы и говорите, что черное-белое, то это почти незаметно. Слушая вас, иногда читаю молитву «Да воскреснет Бог и расточатся в разе Его». В то же время я и вас любить просто обязан, потому что Господь Бог, наш Иисус Христос, на кресте римлянами по наущению фарисеев и саддукеев распятый заповедал любить всех. Это заповедь Христова, камень преткновения для многих, потому немногие спасутся. Евгений Иванович. К своему письму Евгений Иванович приложил стихи, написанные им, как он сообщает, со вторника на среду, а какого числа не сообщает. У России два крыла — справедливость и единство, лицемерие и свинство. Вот такие-то дела. Это что касается российского начальства с его партстроительными хлопотами. Не очень доволен Евгений Иванович и родным народом. А народ — толпа не более. Так случается всегда. Дашь чуть-чуть свободу голи — приключается беда. Потому как Евгений Иванович описывает эту беду, он мой лепший друг-единомышленник. И мне очень жалко, Евгений Иванович, что вы не написали, за что все-таки просите Господа покарать меня. Какие стрелки я перевожу не туда. С красной тряпкою дебилы прибегут и заорут. Реформаторов на вилы, узурпаторов под суд. Так описывает Евгений Иванович беду, которая приключается там, где нищее население получает волю. И с этим трудно не согласиться, Евгений Иванович. Во всяком случае, тому трудно не согласиться, кто помнит, как вождь красно-коричневых чуть не перехватил власть у Ельцина. А вот над последним вашим четверостишием придется подумать. Все, конечно, бред собачий, ведь на страже президент, и бомжей глаза телячьи палкой выколотит мент. Иначе говоря, Евгений Иванович, вы считаете назначением и заслугой президента Путина то, что он не позволяет разгуляться красно-коричневым, коммунистам и фашистам, этим великим мастерам по вербовке на свою сторону обездоленных и ожесточенных людей. В то же время вы подвергаете уничтожающей критике попытку Кремля создать в России на западный манер двухпартийную систему, чтобы одна партия под названием «Справедливая Россия» приручала бедных людей, а другая под названием «Единая Россия» более или менее зажиточных, но обе и в мыслях бы не держали устроить что-то вроде социализма. У вас есть другие предложения? Я бы с интересом с ними ознакомился. А пока прочитаю вам мнение слушателя «Радио Свобода», который понимает российскую действительность примерно так же, как вы, но оценивает ее иначе. Читаю. «Мы должны отдать должное прозорливой мудрости команды Путина, которая в этой ледяной пустыне неандертальцев искусственно выращивает двухпартийную систему по западным моделям для левых – справедливую Россию, для правых – единую Россию. Это благо для России». Пока русский мужик не дозреет до твердой мысли о необходимости обустройства своей жизни снизу, от подъезда, дома, квартала, муниципального образования, пока он не научится жить по примеру хотя бы поляков, самой отсталой касты в Евросоюзе, никакой СПС не устроит для него в России Швеции, а потому и не имеет шанса получить от него полномочия на управление страной. Что, скажите, делать в таких условиях Кремлю, как не взять его под руки, с одной стороны, справедливой Россией, с другой, единой Россией, и потихоньку поддерживать его на долгом пути к западной жизни. Потихоньку, Анатолий Иванович, но в то же время крепко, чтобы не вильнул в нежелательную сторону. Последнее на сегодня письмо звучит так. Характерно для радио «Свобода» то, что оно выступает всегда против России, какой бы в России ни была форма правления – царская, советская, демократическая. Это радио «Свобода» приложило немало усилий, чтобы вместе с другими силами развалить Советский Союз. Теперь это же радио с теми же усилиями ведет свою подрывную деятельность против современной России. Кого на это радио приглашают для бесед со стороны россиян? Это, как правило, или дураки, не понимающие, как их используют, или представители пятой колонны, или самые обыкновенные предатели своего народа. И непонятно, почему наш президент или правительство не прикроют это радио, которое является настоящим и неприкрытым врагом России. А надо бы вас прикрыть, давно надо бы. На кого это радио работает и кому оно служит, все знают, и не надо это никому объяснять. Владимир. Да на вас мы работаем, Владимир. На вас лично. Вы же нас слушаете, судя по вашему письму, денно и нощно. Российские власти могут прикрыть только Московское бюро свободы, а саму радиостанцию они прикрыть не в силах. Все, что они могут, по-советски глушить нас, тратя ваши деньги на глушилки. Это весьма дорогое дело. И тогда вы первый же будете продираться сквозь вой глушилок, чтобы нас услышать. Вы первый, Владимир. Вы скажете: слушаю вас и буду слушать, чтобы знать своих врагов. Неужели до сих пор не узнали? «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: «Радио Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте «Свобода-ньюс.ру».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что ни одна современная проблема не имеет военного решения.
Я твердо уверен в одном. Стоит нам решить, что мы устали, нас сразу же ждет провал.
Цель нашего визита в Габалу – посмотреть, каковы возможности этого радара.
Борис Глушин был большим ученым, создавшим школу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».